Итак, 125 лет тому назад Сергей Павлович Глазенапп, тогда еще не бывший фон Глазенаппом, а просто Глазенапп, фоном он стал позже, основал нашу обсерваторию. Что реально это значит? Каковы масштабы события, как это воспринималось тогда и как это смотрится из сегодняшнего дня? Было много попыток основать нашу обсерваторию, так как в ведущих университетах страны обсерватории уже существовали. В этом году Московский университет будет отмечать 175-летие своей обсерватории. Но нашему университету не повезло, рядом была Пулковская обсерватория, конкурент, и на любые попытки основать обсерваторию у нас говорили: вот у вас здесь под боком прекрасная обсерватория, вы вполне можете ею пользоваться. Так было уже и тогда, когда обсерватория была основана, так писал Витте: незачем зря тратить государственные деньги, и строил Политехнический институт вместо астрономической обсерватории нашего университета. Но масштабы события были небольшими. Речь шла о том, что нужно выделить 5000 рублей на строительство маленькой обсерватории. 5000 рублей тогда это была годовая зарплата профессора. В университете в то время было почти точно 50 профессоров. Вот масштабы явления. И тем не менее, для этого понадобилось решение Государственного совета и подпись царя. Вот как выглядел тот документ, которым мы были основаны. Его императорское величество, воспоследовавшее мнение в департаменте государственной экономии Государственного совета о расходах на постройку астрономической обсерватории для Санкт-Петербургского университета, высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. Совершилось это 126 лет и 2 дня тому назад, 24 июня 1880 года. Однако деньги были выделены лишь с 1881 года, и строительство началось именно тогда. Выделено было 5000 рублей, как я уже сказал, но предлогом к выделению этих денег, очень интересно, как исторически все складывается, послужила простая вещь. Глазенапп, который до 1876 года работал в Пулковской обсерватории, перешел доцентом в наш университет. И ему стало неудобно ездить для проведения практических занятий со студентами в Пулково. Поэтому он подал докладную записку, что студентам неудобно ездить на 4-дюймовый телескоп, принадлежащий университету. Был получен отказ. Ну, начались следующие шаги, и в конце концов вот воспоследовало это мнение. Но этого было мало. Дальше оказалось, что земли не хватает, нужно прирезать от военного Павловского училища. И тут военное ведомство сказало: нет, нельзя, мы не дадим землю, пока вы не построите большого забора, чтобы курсанты, или как они там назывались, я не знаю, кадеты, не ходили в самоволку. На забор потребовалось дополнительно 2578 рублей 48¼ копейки. Вот с такой точностью была представлена смета. То есть половина стоимости всей обсерватории еще и на это. И, наконец, 25 декабря 1881 года Государственный совет принял решение о том, что раз уж обсерватория будет строиться, то нужно, чтобы и люди в ней были. Было принято решение о выделении одной штатной единицы астронома-наблюдателя в нашем университете. Началось финансирование. В 1981 году на работу по протекции был приглашен гимназический приятель Глазенаппа Коля Тачалов, Николай Алексеевич Тачалов, которым таким астрономом-наблюдателем при университете, фактически помощником Глазенаппа, который помогал ему собирать, разбирать и перевозить телескоп, об этом дальше, так он всю жизнь и проработал. И учил еще топографов, правда, получил золотую медаль Русского географического общества за то, что готовил топографов. Но все начиналось с одного человека. И это было этого было добиться нелегко. Ну, как развивалось все потом, мы узнаем дальше. Но к этому времени, простите, пожалуйста, к этому времени в университете была уже астрономическая традиция, о которой я несколько слов скажу. Вообще нашу эпоху, нашу историю можно разделить на три эпохи, условно. Наша древняя история, примерно первые 50 лет. В 1932 году официально астрономическая обсерватория из учебной была сделана научно-исследовательским учреждением. Новое время – это следующие 50 лет. И, наконец, современная эпоха, после того, как мы перебрались в Петергоф и там как следует обосновались. Вот таков будет и план моего изложения. К моменту создания обсерватории в университете, в то время, когда он уже был преобразован из педагогического института с 1819 года, была хорошая астрономическая традиция. Было два профессора астрономии последовательно. Вообще весь XIX век, до самых последних его лет, в университете был один астроном. Я говорю астроном, чтобы вам было приятно. Первым был академик Вишневский. Вторым – академик Савич. И хотя большинство людей никогда не слышало эти имена, но дела их известны каждому культурному человеку, причем, можно сказать, не только в нашей стране, а и во всем мире. Я не буду говорить всего, что они сделали, а только об одной вещи. Простите, пожалуйста. Академик Вишневский первый, как следует, измерил высоту Эльбруса – и выяснил, что это высшая точка Европы, что она существенно выше Монблана. Это знают все теперь. Академик Савич первым выяснил, что уровень Каспийского моря существенно ниже уровня Мирового океана на 22 метра. Это учат во всех школах мира. Ну, кроме того, они много чего еще сделали. Например, учебники, написанные Савичем, переводились на немецкий язык, и по ним в 19 веке учились в Германии. Это характеризует то, что здесь было. Вот астрономическая обсерватория, которую основал Глазенапп, в первые годы выглядела таким образом. Простите, пожалуйста, я первый раз осваиваю эту аппаратуру, будут сбои. Был вот этот одноэтажный домик, который просуществовал лет 70. Была вот эта построенная башня Глазенаппа, и там появился немножко позже 9-дюймовый рефрактор. И здесь маленькие павильоны для мелких инструментов. В общем, примерно в таком виде она была и тогда, когда я был студентом. Только выросли деревья. Теперь она выглядит немножко иначе. Вот на протяжении первого исторического этапа царили в университете два человека. Сначала профессор Глазенапп, а потом профессор Сергей Павлович Глазенапп, профессор Александр Александрович Иванов. Глазенапп много чего сделал помимо основания нашей обсерватории. Сначала я скажу странные вещи. В 70-е и 60-е годы в учебном коллекторе продавалась карта достопримечательных мест Ленинградской области. И там было отмечено, что в деревне или в поселке Домкино под Лугой жил известный русский садовод и астроном Глазенапп. На первом месте был садовод. Школьники, по-видимому, думали, что это опечатка, садовод и агроном, по-видимому. Но это был астроном на самом деле. Он был видным деятелем по пчеловодству, занимался пчеловодством, открывал каких-то вредителей растений и так далее. Помимо астрономии. А еще Козьма Прутков говорил, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. К Глазенаппу это никак не относится. Что же касается астрономии, то достаточно сказать, что за свой метод определения орбит двойных звезд он получил золотую медаль Французской академии наук. Профессор Иванов, которому перешла и власть, и главное бремя преподавания астрономии в нашем университете. Он проработал до конца 20-х годов, но расцвет его деятельности относится к началу века. Он занимался множеством вещей. Но что вызывает у меня глубочайшее уважение, у меня как у человека, который сам читает много лекций, за годы своего профессорства он прочитал в университете 10 различных курсов лекций. Профессора поймут, что это такое. 10. И написал по большинству из них учебники, которые многократно переиздавались. И классические астрономы первые трети века учились и небесной механике, и практической астрономии, и даже был у него курс общей астрономии и астрофизики у профессора Иванова. В 1907 году он специально поехал в Европу, чтобы ознакомиться с постановкой астрофизических исследований, и прочитал первый в нашем университете курс астрофизики. Это были замечательные люди, замечательные профессора. Эпоха сильно изменилась в районе 30-го года. Ну, условно, я говорю 31-й год, потому что, ну, чтобы было по 50 лет. Началось новое время, астрофизическое. Связано оно с приходом в университет, я называю это эпоха Амбарцумяна для нашего университета. Он проработал у нас с 31-го по 47-й год, после чего уехал в Армению, стал там президентом академии, но продолжал тесное сотрудничество и контакты с нашим университетом. Вот он по-настоящему основал астрофизику в нашем университете и круто изменил основное направление, основного вектора развития у нас и интересы молодежи. О нем будет много разговоров впереди. Одновременно с ним, или точнее за год до него, из Ташкента приехал классический астроном профессор Михаил Федорович Субботин, замечательный, впоследствии знаменитый небесный механик, основатель огромной небесно-механической школы, и он продолжал традиции классической астрономии в нашем университете. Главный труд его жизни, мне довелось счастье слушать лекции Михаила Федоровича, это были отточенные, блестящие лекции совершенно. Главный труд его жизни – это курс небесной механики. Начало его первое издание было первого тома в 1934 году, потом появился второй том в 1937, и уже в 1949 после войны вышел третий том. Потом это было переработано в 60-е годы в один том, которым пользуются и по сие время. Плеяда профессоров университетских была очень богатой и очень разнообразной. Профессор Наум Ильич Дельсон окончил, насколько я знаю, юридический факультет университета, был близким другом Блока, и помимо того, что он публиковал прекрасные учебники по теории потенциала и методу наименьших квадратов, он писал удивительные работы по истории науки. Через 50 лет они, написанные в 20-е, 30-е и 40-е годы, были собраны и изданы отдельной книгой в серии «Из истории мировой культуры». Петр Михайлович Горшков, которого я еще тоже застал, он основал новое классическое направление у нас – геодезию и, в частности, гравиметрию. Он организовывал огромное количество гравиметрических экспедиций для нужд сельского, народного хозяйства того времени по разведке гравиметрическим методом Курской магнитной аномалии, в Кузбасс, угольные месторождения и так далее. Основал кафедру геодезии здесь. Был, между прочим, одним из деканов нашего факультета, а первым деканом был Михаил Федорович Субботин. Вообще удивительно, сколь часто астрономы занимают административные посты. Огромное количество астрономов бывало ректорами университетов. Александр Александрович Иванов был ректором нашего университета, Дмитрий Яковлевич Мартынов был ректором Казанского университета. Я задумывался о том, почему это так, и мое мнение, ничем не подтвержденное, но моя гипотеза состоит в том, что очень часто выбирают естественника. Ну, в самом деле, так редко бывает, чтобы был гуманитар. А если выбирать естественника, то лучше такого, каких мало. Он не сможет слишком сильно тянуть одеяло на себя. Поэтому в разных местах там оказываются астрономы. Их мало, но много они не возьмут. Одно из объяснений таково. Может быть, неверное, не знаю. Я не настаиваю на нем. Вот все изменилось. Началась астрофизика. В то время все казалось довольно простым. Начали изучать планетарные туманности. Вот тогда планетарная туманность, простите, представлялась вот такой сферически симметричной оболочкой, в центре которой сидит звезда, а дальше все можно написать. И до сих пор мы учим студентов вот такой модели. Но, как мы знаем, действительность оказалась совсем другой, вот гораздо богаче. И чудо состоит в том, что на этой модели всю физику поняли, морфологию нет, а физика была понята на этой простой модели, в частности, и усилиями астрономов нашего университета. Вот Какая же наука была сделана в эту эпоху? Во-первых, Амбарцумян предложил метод определения температур туманности по отношению интенсивности запрещенных линий, основных небулярных линий, того, что называлось тогда небулием. Этот метод используется до сих пор, этих линий и других линий, как основной метод определения температур. Никто не упоминает имени Амбарцумяна, и это есть высшее признание. Это вошло как нечто само собой разумеющееся в современную науку. Им же была сделана в 1937 году замечательная работа по изучению распада рассеянных скоплений путем диссипации звезд и динамической оценки возраста в скоплении. Очень важная вещь – возрасты впервые динамически определялись. Достаточно сказать, что эта работа, опубликованная в трудах Астрономической обсерватории Петербургского университета на русском языке и довольно широко цитировавшаяся на Западе, была переведена на английский язык и добавлена в виде специального приложения к трудам симпозиума по шаровым скоплениям и по скоплениям в середине 80-х годов. Как абсолютная классика, которая всем нужна, и поэтому она была добавлена. Наконец, в 1941 году был разработан энергетический метод определения температур газовых туманностей из рассмотрения баланса электронного газа с учетом всех механизмов нагрева и охлаждения. Впервые аккуратно, фактически закон сохранения энергии для вещества туманности был написан Соболевым в кандидатской диссертации. Это тоже основной, так сказать, теоретический метод расчета, если не говорить об эксперименте, разных вот таких разреженных газовых средств современной астрофизики. Вот три замечательных достижения 30-х годов. Но не только это. В 41-м году совсем молодой Соболев в своей диссертации, помимо вот этой вещи, сформулировал так называемое приближение полного перераспределения по частотам. Это уже звучит почти как абракадабра, но я могу сказать, что начиная с 60-х, 70-х годов, именно это приближение стало основой теории построения количественных спектров звезд. И употребляется абсолютно всеми. Вскоре после Соболева это было переоткрыто очень-очень многими людьми. О том, что это такое, я буду рассказывать в своем втором докладе по физике переноса излучения. Затем в 1942 году, видите, как все плотно идет во время войны, Амбарцумян, который возглавлял филиал университета, эвакуированный в Елабугу, разработал принципиально новые методы решения проблем многократного рассеяния света, так называемые принципы инвариантности. Из физических соображений получались удивительно простые, неведомые прежде уравнения. Здесь можно много рассказывать эту историю, но, к сожалению, у меня нет времени. Вот Амбарцумян того периода, когда он открыл принципы инвариантности. Работы эти сразу привлекли большое внимание. Вот в начале 50-х годов французский астроном русского происхождения Владимир Александрович Курганов опубликовал знаменитую книгу «Основные методы в теории переноса». В этой книге огромное место занимает изложение этих работ Амбарцумяна. Видите, первый метод Амбарцумяна, 42-й год, амбарцумяновский физический метод инвариантности вы здесь видите. В 1980 году, я пропускаю промежуток, вышла знаменитая, замечательная книга другого великого астронома Хенка ван де Хюлста «Многократное рассеяние света». И вот в первом томе, это уже прошло 40 лет, опять мы видим амбарцумяновские методы, использованные Амбарцумяном в 1943 году. Так что это живет и стало абсолютным стандартом. Неделю назад автор этой книги привез, можно сказать, сигнальные экземпляры, только что напечатанные сюда, к нам, в Петербург. Так что это совсем свеженькая вещь. Вы опять видите уравнение Амбарцумяна и не в одном месте. Это просто, чтобы подчеркнуть, что это такая вещь, которая осталась жить, выдержала испытание временем. Соболев в 43-м году открыл уравнение переноса поляризованного излучения и произвел соответствующие вычисления и предсказал возможность обнаружения поляризации излучения звезд. Примерно в то же время, тремя годами позже, независимо то же самое сделал Чандрасекар в Америке, и оба сделали одинаковое предсказание. Если говорить о Соболеве, то вот в это же время произошло некое чудо. Соболев придумал то, что называется теория Соболева. Это очень редкий случай, когда создана теория, используемая очень широко до сих пор, я сейчас об этом скажу несколько слов, но такая, которую могли пропустить. Вот обычно в науке, если кто-то не открыл что-то, откроют это другие через 5, через 10 лет. А тут вполне могло получиться так, что это не было бы открыто никогда. Потому что наступила эпоха мощных вычислительных средств, и люди стали многое просто получать в виде графиков в результате расчетов. А это приближение позволило, во-первых, сделать это несколько раньше, чем появились машины, многие такие расчеты, а во-вторых, позволяет понять то, что дает машина. Во многом. Поэтому это удивительная вещь. Ну и, кроме того, дает гораздо большие возможности, чем прямой, тупой счет. Теория Соболева создавалась вот таким Соболевым. Вот он выглядел так. Это удивительно. Она была сделана за 2 года и сразу опубликована в виде книжки. Объемом 100 с небольшим страниц, изданной в нашем издательстве в 1947 году. Движущиеся оболочки звезд на плохой газетной бумаге. Такая весьма... Завалены были все университетские магазины десятилетиями этой книги. Никто ее не покупал. Она очень трудная. Наконец, в 60-м году ее перевели в Соединенных Штатах Америки. И в конце 60-х годов как-то Виктор Викторович обратился ко мне, а я тогда еще не был института Гарфилда и изучения ссылок. Я в порядке хобби занимался этим. Он спросил меня, ну как ссылаются на мои движущиеся оболочки? Я ему дипломатично ответил, что на... другую вашу книжку по теории переноса ссылаются больше. Ответ его был такой. Подождем. Скоро это выйдет на первое место. И он не ошибся. Когда открыли квазары, и вот движущиеся движения не только у звезд, движущиеся оболочки звезд, эта книга вышла на первое место по частоте цитирования в Astrophysical Journal, побив даже учебники Ландау. Она была на первом месте в середине 70-х годов. А сколько времени прошло после момента ее опубликования? Такая удивительная история, редко такое бывает. Вот, например, книжки Михалоса, это русское ее издание «Звездные атмосферы», Библия, так сказать, теории звездных атмосфер, которые все уже лет 20 пользуются. Здесь есть большой раздел «Теория Соболева». Изложению посвящено больше 20 страниц. Так что эта теория жива и по сей день, и в каждом почти номере Astrophysical Journal вы найдете упоминание о теории Соболева. Вот дальше наступило, после ухода Амбарцумяна, наступило то, что я называю эра раннего Соболева. Выглядел тогда Виктор Викторович, вот когда его избрали членом-корреспондентом, примерно так, это середина 70-х годов. Что же здесь произошло? Вот у нас был на кафедре аспирант Самуил Аронович Каплан, который занимался совершенно другими, нетрадиционными для нашей университетской обсерватории, делами. Он исследовал устойчивость белых карликов с учетом эффектов общей теории относительности. Показал, что сингулярность снимается, которая была в теории Чандрасекара, и предельная масса немножко меньше, чем чандрасекаровская. Этот результат 49 года был переоткрыт самим Чандрасекаром в 64 году. Вторая вещь – теория остывания белых карликов. Грубо говоря, как я говорю студентам, Самуил Аронович выяснил, что белый карлик остывает как булыжник, не меняя своей формы. Остывает, а ничего с ним не происходит при этом. Она тоже классическая. 2 года спустя в точности те же формулы получил Местл. На Западе она называется теория Местла чаще, но вообще это теория Каплана-Местла. Это тоже классика астрофизики. А Виктор Алексеевич Домбровский стал искать ту самую поляризацию звездного света, которую предсказал Виктор Викторович, и неожиданно открыл поляризацию света звезд. Но это у нас очень широко известная и многократно обсуждавшаяся история, поэтому я не буду об этом говорить. В районе 50-го года, точнее в промежутке с 47-го до 53-го, здесь взято среднее арифметическое, в 47-м году были начаты первые наблюдения по службе времени у нас здесь во дворе главного здания в Глазенапповской обсерватории, но это была Пулковская служба времени. В 1953 году мы стали абсолютно независимыми. Но вот в среднее время переход здесь. Это дело, прежде всего, Николая Никифоровича Палова и Александра Васильевича Ширяева. Им десятилетия вот это велись эти наблюдения. Наконец, в 1954 году, работая в Бюроканской обсерватории, на телескопах Бюроканской обсерватории, Домбровский открывает поляризацию оптического излучения крабовидной туманности. Вот то, что написано красным, это золотой фон. Сначала это у меня было написано золотыми буквами, но мне сказали, что не будет видно, и заставили переделать на красный. Это, так сказать, было открытие, которое оказало огромное влияние на развитие астрофизики, так как прочно ввело в астрофизику синхротронное излучение. До этого это было... Было много всяких красивых гипотез, которые потом не подтверждались. А после этого это прочно вошло и стало ясно, что это действительно один из основных механизмов излучения, электромагнитного излучения, с которым мы имеем дело во Вселенной. Поэтому это замечательная вещь. А Виктор Викторович разработал резольвентный метод решения интегральных уравнений теории переноса излучения. Это скорее математический результат, но важный и для теории рафинированной астрофизической теории, который, надо сказать, вот этот результат нашел отклик у математиков, и в обзорах, которые печатались в успехах математических наук, излагался этот результат Соболева, что мало кому известно. В том числе Виктор Викторович узнал об этом от меня. Он не следил за тем, как распространяются его вещи. Но, значит, так. Вот два главных действующих лица той эпохи. Будем считать, что Виктор Викторович рассказывает здесь Виктору Алексеевичу о том, что можно открыть поляризацию, если наблюдать затменные двойные. Может быть, это было немножко позже, когда Виктор Алексеевич говорил наоборот, что ему не удалось это сделать, зато она открылась поляризация света звезд. Но вот это вот та эпоха, те люди. Вот крабовидная туманность выглядела тогда примерно вот так, то есть лучшая фотография того времени. Эдуард Еремович хорошо знает, он фотографическим методом промерял эту поляризацию, а Виктор Алексеевич работал с большими диафрагмами фотоэлектрически. Вот в этой башне, где стоял 16-дюймовый телескоп, было сделано это замечательное открытие. Башня эта цела и по сей день. Ну, немножко здесь все разрослось, хотя это более поздний снимок, не того времени. Сегодня крабовидная туманность выглядит иначе. Мы знаем, как она выглядит в рентгене, мы знаем, как она выглядит в оптике, и мы знаем, что она живет бурной жизнью. Простите, пожалуйста. Вот как, вот видите, не хочет. Ну, все это, наверное, видели, но, может быть, не все. Не хочет. Ну, там все шевелится, дышит. И мы просто видим, как все там меняется за времена порядка дней, ну, месяцев, это трехмесячный. Вот этот снимок Соболев называл «Бандиты на крыше». Вот так он здесь и назван. Это вот основная группа астрономов университета 50-х годов. Кто есть кто? Вот, как он говорил, главный гангстер университетских астрономов Виктор Рамазаспович Амбурцумян. Это в один из его приездов к нам сюда, в Ленинград, на крыше, где стоял 10-дюймовый телескоп. Кирилл Федорович Огородников, Виктор Алексеевич Домбровский, Виктор Викторович Соболев, Виталий Ярович Горбацкий, Всеволод Васильевич Шаронов и Олег Александрович Мельников. Ну, почти вся команда, почти все профессора. Может быть, Петра Михайловича Горшкова здесь нет, но астрофизики здесь все представлены. Значит, вот помимо того, о чем я говорил, велись и другие исследования, вот уже и другие имена. Были изучены оптические характеристики покрова поверхностей Луны и Марса фотометрическими методами и сделаны удивительно правильные выводы о том, как устроена поверхность Луны. Когда собирались впервые садиться на Луну, то было опасение, что все утонет в пыли. Так вот, значит, Всеволод Васильевич Шаронов сформулировал шлаковую теорию строения Луны и совершенно верным представлением пришел. Вот Всеволод Васильевич рассматривает эту самую обратную сторону Луны. Вот основной труд его жизни – книга «Природа планет», где он подвел итоги своих исследований. И памятником ему является кратер Шаронов на поверхности Марса и кратер Шаронов на обратной стороне Луны. Это карта НАСА. Ну, кроме этого, были важные работы, выполнены в области галактической астрономии. Вот Кирилл Федорович Огородников, он явился фактически пионером динамических исследований по звездной динамике в нашей стране, и созданная им школа живет у нас в университете до сих пор, и не только у нас, вообще-то развилась вовсю. Вот он, можно сказать, заложил основы статистической механики звездных систем, хотя он всегда ссылался на Виктора Мазаспевича, говорил, что вот Виктор Мазаспевич все это начал, а я продолжаю. На самом деле, все-таки это, его роль здесь была большая. И вот, значит, у него появился ученик Татес Артемич Агикян, который много чего сделал, но здесь в виде примера вот такой красивый результат написан, вы прочли, видите, что это такое. Вот Кирилл Федорович, несколько более позднее время, и основной труд его жизни – книга «Динамика звездных систем». В этой же школе позже ученик Кирилла Федоровича Огородникова, Вадим Анатольевич Антонов, первым занялся изучением устойчивости звездных систем. И это опять золотой фонд. Это вошло в мировую науку под названием «Законов Антонова». Вот в известной книге Бини и Тремейна «Galactic Dynamics», не помню, 80-х, кажется, годов, может быть, 90-х годов, эта книга, я не помню точный год, а? 87-й? Ну вот я верно назвал, 87-го года. Есть много про Антонова. Вот сверху там, видите, написано «Antonov's Variational Principle». Then Antonov's laws, Antonov's first law, Antonov's second law, and Antonov's third law. Как у Ньютона. Как у Ньютона. А вот и сам Вадим Анатольевич сейчас. Я не вижу его здесь. Может быть, он пришел немножко позже. Может быть, придет. Будем надеяться, что мы его увидим. Он вполне здравствует. У нас он работал долгое время. Сейчас он работает в Пулковской обсерватории. Это было сделано, открыто, опубликовано в Вестнике, главным образом в Вестнике Ленинградского университета, частично в астрономическом журнале. И это была его кандидатская диссертация. Большая часть результатов была получена в кандидатской диссертации. Наконец, значит, кинематика галактики. Это Агикян Ирина Владимировна Петровская по полному профилю линии, а не только по положению максимума в линии 21 сантиметр, детальнейшим образом изучили кинематику нашей галактики. Но на самом деле, помимо этого, произошло очень важное событие в районе 1960 года. Все началось с бюрократического акта. Министерство высшего образования издало теперь уже всеми забытый, а тогда очень популярный у астрономов, приказ номер 342, предусматривавший выделение средств на развитие астрономии в университетах. Специальный приказ. Большие средства. Вы можете себе представить, чтобы сейчас министерство издало такой приказ? Времена изменились. Так вот, значит, по этому приказу, в частности, были выделены средства и нашему университету для строительства наблюдательной базы. И началось строительство Бюраканской наблюдательной станции. А под Свердловском тогда, нынешним Екатеринбургом, была построена Кауровская обсерватория. Это все в рамках этого приказа. Многое было сделано и в других местах. Так что приказ реально сработал. Московский университет тоже, я знаю, тогда, по-моему, нечто получил, правда, да? Вот. Его стоит помнить. Вот это Виктор Алексеевич в эту эпоху, когда шло это строительство. Вот общий вид нашей Бюраканской станции. Место прекрасное, с видом на Арарат. Ну и не только поэтому оно всем нам полюбилось. Вот, так сказать, символом нашей станции был вот этот телескоп АЗТ-14, полуметровый телескоп. Купол был изготовлен у нас здесь в механических мастерских университета. В основу был положен танковый погон. В это время было некоторое, значит, там списывали корабли, Хрущев списывал, была военная реформа, и можно было добыть то, что военные выкидывали. До сих пор прекрасно крутится этот танковый погон. Танки хорошие, выпускались уже в конце 50-х годов. Вот, значит, здесь перечислены телескопы, которые были, они небольшие. Пикс был сделан своими силами. Ну, вот видите, какое короткое время. 7 лет строительства, а через 3 года после начала уже приступили к наблюдениям. Вот так выглядит этот телескоп в настоящее время. Он сохранился в прекрасном виде. Вот здесь те, кто его хранят, и наш сотрудник Валерий Михайлович Ларионов, который навещал и смотрел, что в каком там все виде, все там вполне пригодно к работе, но, к сожалению, не используется. Так сложились обстоятельства. И вот в эпоху этого бюроканского ренессанса, как я его называю, были сделаны замечательные открытия уже учениками Виктора Алексеевича Домбровского. Владимир Александрович Гединторн и Михаил Константинович Бабаджанянц открыли переменность поляризации оптического излучения сейфертовских галактик. Они были первыми, они опубликовали это в астрономическом циркуляре. Сейчас это кажется абсолютно тривиальным. Ну, так сказать, столько изучают переменность ядер галактик, а тогда это было нечто. Впервые была обнаружена сверхбыстрая, на временах менее часа, поляризационная, не только фотометрическая переменность внегалактического объекта. Это тот самый ОЖИ-287, которым Владимир Александрович так любит заниматься до сих пор и показывает нам разные кривые с точками, относящиеся к этому ОЖИ-287. Сначала у меня даже в конце доклада там это было, но времени нет, пришлось это удалить. Одновременно теоретики не стояли на месте, возникло то, что называется, известно под названием «школа Соболева». Это или «Ленинградская школа теории переноса». Это не само название, как у нас часто в России бывает. Это название пришло к нам с Запада. Вот здесь цитаты из разных работ, известных очень западных людей, которые называют это то школой Соболева, то ленинградской школой. Вот это вот действительно была научная школа. Вот в 69-м году ученики Соболева, которые занимались теорией переноса, а не только они здесь были, вот они собрались вместе на одной из конференций. Вот, значит, основатель школы Виктор Викторович, Игорь Николаевич Минин, уже покойный, Владимир Павлович Гринин, Александр Константинович Колесов, Олег Иванович Смокти, Эдгард Григорьевич Яновицкий, Дмитрий Сидорович Нагирнер и ваш покорный слуга. Все стали потом, тогда еще не были, все стали докторами наук. Это только те, кто работают в области теории переноса. Значит, вот другой ученик Виктора Викторовича, который занимался не классической такой математической теорией переноса, Виталий Герасимович Горбацкий, стал у нас энергично заниматься космической газодинамикой. И вот в 65-м году он сделал работу, в которой фактически открыл дисковую аккрецию. И в первых работах Сюняев ссылался на этот факт, хотя там в чем-то у него небольшие расхождения есть. Ну, сейчас все говорят, стандартная теория Шакура-Сюняева, альфа-диски и так далее, но первая работа вот с дисками была сделана Виталием Герасимовичем в трудах нашего нашей обсерватории. Затем была вот на основе этого приближения полного перераспределения по частотам начались огромное количество расчетов в мире. Однако не была решена простые аналитические задачи, так сказать, печка, от которой плясать, чтобы что-то интерпретировать, не была сделана. Ну, как бы, представьте себе, что началась сразу численная небесная механика, а задача двух тел не была решена. Вот задачу двух тел в этой области вот сделали ученики Соболева. И они объяснили многие факты, полученные численными вещами. В общем, появилась печка, от которой можно плясать. А сам Виктор Викторович в это время, в конце 60-х годов, сделал некий прорыв. Мало кто способен оценить эти работы. Лет 20 с лишним стояла эта проблема, она была поставлена Чандрасекаром, были сделаны ряд шагов многими людьми, но никому не удавалось полностью пробить задачи анизотропного рассеяния в том направлении, в каком она была сформулирована Чандрасекаром. Я не буду ни в какие подробности вникать, но я могу сказать так. Никому не пришло в голову, что нужно вводить функции, зависящие от трех, а не от двух индексов. Вот введение трехиндексных полиномов позволило пробить до конца, создать очень громоздкую теорию до конца. Ну, значит, наука наукой, но университетская обсерватория всегда была, сначала она была вообще чисто учебной, преподавание занимало очень важное видное место. Посмотрим, как оно выглядело. Вот как выглядел учебный план по астрономии. Я покажу только первый и последний курс. Тогда было четырехлетнее обучение. Ну, вы видите, какие здесь предметы. ИСТПАРТ, введение в диамат, немецкий язык, английского языка тогда и в помине не было. Потенциальный противник был Германия уже тогда, в 1932 году, по-видимому. А может, просто географически она нам ближе, я не знаю. вычислительную технику читал Эдельсон. Астрономия была, вот видите, введение в астрономию, зато была топография. Нагрузка студентов была в разы меньше, чем сейчас. В разы меньше был объем знаний, которые они получали. Вот на четвертом курсе, а это последний курс, вот у них начиналась и кончалась теоретическая физика, начиналась и кончалась теоретическая астрофизика и общая астрофизика. Поверьте мне, что на втором и третьем курсе тоже ничего астрофизического не было. Так что очень немного мы учили. И даже удивительно, какие замечательные ученые выросли из того, при тех немногих знаниях, которые им давали. Люди, настоящие ученые, всего добиваются самообразованием. Основы, конечно, закладываются, но роль самообразования отсюда колоссально видна. Так, значит, вот преподавание. Был создан ряд учебников. Во-первых, так называемый Пулковский курс астрофизики и звездной астрономии. Но первой фамилией там идет Амбарцумян. А в 1939 году Амбарцумян написал первый на русском языке и второй в мире, первый был написан Расселандом за два года до этого, курс теоретической астрофизики. Так что появляются первые учебники. А после войны, в эпоху Соболева, преподавание занимает важное место, появляется целый цикл учебников. Вот этот вот учебник «Теоретическая астрофизика» был переведен на, не знаю, французский, немецкий, английский, китайский, румынский, как будто, или какой-то еще, я не помню, экзотический такой язык, на кучу языков. Вот это так называемое второе издание Пулковского курса, в этом втором томе 80% объема написано университетскими профессорами по лекциям, которые читались в университете. Курс теоретической астрофизики в Соболевский впоследствии заменил вот этот курс и тремя изданиями вышел. И, в общем, до сих пор еще используется, хотя уже, конечно, несколько устарел. Виталий Геращич написал замечательную книгу по космической газодинамике, которую целое поколение астрономов у нас училось. Ну, кроме того, преподавание вот в эту эпоху для всех связано с так называемой Ширяевской практикой. Нужен был телескоп, нужно было подойти к телескопу, нужно было научиться. Александр Васильевич Ширяев учил нас всех астрометрическим измерениям на простых инструментах. И для всех это очень яркие воспоминания, потому что молодость, романтика, ночи. В общем, все улыбаются, я вижу, кто проходил через это, когда я показываю этот слайд. Учеников было, астрометристов, огромное количество. На этом снимке все, кроме Митрофана Степановича Зверева, сидящего в середине, это пулковские астрометристы, выпускники нашего университета, которые собрались вместе. Ну, фактически, Пулковская обсерватория, современная астрометрическая ее часть, это полностью выпускники нашего университета. Ну, астрофизики тоже, в общем, подводили людей к телескопам, хотя и реже. Вот Валерия Александровна Яковлева ведет практические занятия, полагалось снять какое-то рассеянное скопление, получить. Это одна из лабораторных работ по астрофизическому практикуму. На, по-моему, это 10-дюймовый телескоп, да, который, ну, не 9-дюймовый, а 10-дюймовый. Хорошо. Ну, перейдем к современной эпохе. Я про каждую эпоху, говоря, называл ключевые имена, ключевые фигуры. Так вот, в современную эпоху ключевыми фигурами, символами этой эпохи были Татес Артемьевич Агикян и Виталий Герасимович Горбацкий. К сожалению, обоих их недавно не стало. Каждый внес замечательный вклад в науку, огромный вклад в преподавание и оставил след в душе всех кончавших астрономическое отделение нашего университета на протяжении последних, по крайней мере, четырех десятилетий. Теперь я буду много показывать, но не очень много комментировать современную науку, которая делается здесь. Просто если я начну комментировать, слишком много времени на это уйдет. Вот я буду комментировать верхнюю строчку. Значит, какие направления? Внегалактическая астрономия и космология. Ей занимаются сейчас у нас больше всего, так же, как и в мире, впрочем, постепенно. Ну, здесь всякие вещи. Здесь и все-таки прокомментирую. И оптические наблюдения продолжаются. Вот когда-то там в 60-е годы это было открыто, вот с тех пор ряды этих наблюдений идут. И наблюдательные взаимодействующие галактики, и наблюдательные исследования, и в том числе численное моделирование с полярными кольцами. Вот мониторинг вспышек сверхновых в инфракрасном диапазоне – это одна часть этих работ негалактических. Значит, задача N-тел моделирования эволюции галактик, где N там не 3-4, с чего начиналось, а сейчас 10-6, кажется, да, 10-7 уже, сколько у вас? А? Ну, что какие-то числа вот такие. Во всяком случае, порядок у десятки больше, чем просто число объектов, с которых начинали это численное моделирование у нас. Вот. Ну, значит, и такие модные вещи, как расчет поляризационных характеристик фонового и реликтового излучения с учетом всяких вещей, этим тоже даже занимаются. И крупномасштабная структура Вселенной. Очень любят у нас произносить слово «фрактал». Идут непрерывные споры, до какого размера Вселенная фрактал, где она становится в среднем однородной. Постоянная тема дискуссии у нас. Второе направление – это звезды и Солнце. Здесь рентгеновские двойные наблюдательно изучаются. Вот довольно энергично идут исследования неоднородности атмосфер ранних спектральных классов по флуктуациям, по пичкам в линиях и их вариации со временем в объектах типа звезд Вольфа-Рае, звезд ранних спектральных классов. Вот такие вещи. Здесь и теория какая-то строится, и наблюдения в разных обсерваториях ведутся. Как-то ни странно, немножко внутренним строением звезд стали заниматься, нуклеосинтезом, перемешиванием вещества в звездах. Одно время началось активно, сейчас, значит, большая часть активных людей оказалась за границей, но, в общем-то, началось это здесь у нас. То есть не только у нас, но и у нас это тоже было. Хотя еще и недавно выполняли, в прошлом году еще были выполнены интересные работы в этом направлении. Солнечная астрофизика остается. Я вот упоминал Олега Александровича Мельникова, но почти не говорил, нет времени все рассказать о научных работах, которые им были выполнены. Ну вот, значит, сейчас идет радионаблюдение Солнца. Ничего не говорил я и о радиоастрономии, которая зародилась у нас в 60-е годы, опять-таки за недостатком времени. Я отобрал то, что действительно вошло глыбой. Не то, чем занимались, а то, что осталось от того, что занимались. Занимались многим еще. Межзвездная среда. Вот, значит, занимаются расчетом оптических характеристик несферических межзвездных пылинок, в том числе неоднородных. И ну, вот вы видите околозвездные оболочки и все такое. Вот здесь замечательные работы и замечательные программы, о которых я еще скажу, выполнены под руководством Ващинником, его группой. Они не имеют аналогов в мире. Это, можно сказать, совершенно надежно. Это не натяжка, а действительно они умеют считать такое, чего никто таким методом сосчитать не может. У них кооперация с матфизиками, которые сильно помогают. Ну вот, опять фракталы появились. Галактическая астрономия. Другое направление. Структура и кинематика галактики по радионаблюдениям нейтрального водорода. Об этом я уже говорил. Но и не только это. И определение расстояния до центра галактики, очень точное, которое прекрасно совпало с тем, что было получено в последнее время по движению звезд вокруг черной дыры. И численное моделирование эволюции звездных систем малой кратности. То, что началось в середине 60-х годов с распада и наоборот возникновения тройных звезд. И пространственно-кинематическое моделирование подсистем. Вот фундаментальные параметры галактики, это имеется в виду прежде всего расстояние до центра галактики. Ну вот существует такое направление, которое в астрофизике примерно такую же роль занимает, я всегда это говорю, как теория чисел в математике. Она находится несколько в стороне от основного направления, но все понимают, что это наука, которая как-то вот хитрая наука. Может быть, без нее можно обойтись, но уважение она вызывает. Вот примерно отношение к теории переноса. А вось как-нибудь без нее удастся нам обойти эту трудную вещь. Но сама по себе она, наверное, очень хороша. Вот мы продолжали заниматься теорией переноса. Вот здесь перечислено, что было сделано. Главные вещи в последнее время связаны с тем, что начались исследования поляризации в спектральных линиях. Это гигантское новое направление, сулящее огромные перспективы. И многократное комптоновское рассеяние, что связано с вещами, происходящими в активных ядрах галактики. И для этого это очень, в частности, для этого важно. Ну и вот еще что-то. Небесная механика. Ну, я далек от небесной механики, поэтому небесные механики могут меня ругать. Может быть, я как-то не так представил то, что они здесь мне сказали. Это не все, что сделано. Представление гравитационного поля небесных тел. Но это не просто разложение по сферическим функциям, а и оценки скорости сходимости этих рядов строгие, там асимптотические получены, и представление потенциала системы точечных масс, ну, самые разные вещи. Проблема интегрируемости уравнений небесной механики, найдены асимптотические случаи, когда можно получать точные аналитические результаты, интегрировать пылевые комплексы в Солнечной системе, кольцо Е Сатурна изучается, гипотетический пылевой пояс вокруг Марса исследовался, динамика солнечной и внесолнечных планетных систем. А про внесолнечные планетные системы, я думаю, мы услышим более подробно на этой конференции в докладе Константина Владиславовича. Там он, наверное, воздаст должное и собственным работам своей группы. В астрометрии. В астрометрии разные вещи. Значит, вот сильно изменилась вся аппаратура, методика за это время. Произошел полный революционный переворот. С одной стороны, значит, были придуманы статистические методы анализа пространственно-кинематических характеристик звезд. Ну, это разложение по сферическим функциям в распределении звезд, всякие аномалии в каталогах. А математический аппарат высокого уровня был сделан. Затем, значит, вот в последнее время развернулись работы по изучению параметров вращения Земли и ее ориентации в пространстве с предельно высоким временным разрешением, порядка 5 минут. Ну, это вообще замечательная вещь. Это вхождение в систему Международной службы вращения Земли. Она имеет какое-то 4-буквенное латинское сокращение, я не помню, А и Е там что-то такое. Я не помню, как она называется. Ну вот, значит, у нас здесь есть международно признанный один из центров обработки, куда получаются эти вещи. Это обрабатывается, посылается в международные центры. Так же, как когда-то посылались результаты наблюдений на пассажном инструменте, которые входили в сводную систему эталонного времени России. А теперь, значит, вот мировая вещь. И, наконец, значит, вот еще они занимаются изучением кинематики звезд местной системы. Занимаются. А что получилось из всего этого? Вот это все, чем занимаются. Но теперь заниматься-то можно. А главное, чтобы результаты были. Немножко про результаты. Вот создан совершенно уникальный информационный ресурс по оптике малых частиц. Слово «уникальный» здесь не преувеличение. Это база данных, и больше, чем база данных. Это средство, которое позволяет производить онлайн-вычисления оптических характеристик малых частиц рассеяния электромагнитного излучения, неоднородных, эллипсоидов, эллиптических, несферических, каких угодно. Это сводка всех данных об оптических параметрах разных веществ, огромная сводка о коэффициентах преломления, огромная. Кроме того, это гигантская библиографическая пополняемая база данных по работ в этой области. Вот этот огромный ресурс выложен у нас на сайте и используется во всем мире. Он на английском языке, естественно, сделан. Так что это не просто какая-то вещь, а это куча работающих программ и куча разной информации. Огромная работа, которая много лет делалась в рамках сначала гранта INTAS, гранта Volkswagen, в общем, разные. Это интересно и не только для астрономии, и для техники, и для самых разных областей. Так, ну вот, у нас, как утверждают наши наблюдатели, получены веские указания на наличие периодичности в изменениях блеска и поляризации, главное, блазара, ну, по определению он блазар Б.Л.Лацерта. Но веские указания, вот так считают авторы этой работы. Мы, правда, когда занимаемся активностью галактик, мы очень часто слышим о веских указаниях на разные периодичности. Поэтому я надеюсь, что это из веских указаний перейдет в скором времени в надежно установленный факт. Пока это только веские указания. Тем не менее, вот это продолжается, эта деятельность, десятилетия, и результаты хорошие, огромные ряды наблюдений. Вот, значит, ну, сверхновые открывают сейчас раз в день примерно в мире. Поэтому само по себе открытие сверхновой не есть какое-то событие. Но для нашей обсерватории это, во-первых, событие. Это первое сверхновое, открытое в нашей обсерватории. Божьей. Но этого мало. Но открыта она, правда, не здесь, я потом расскажу на каких телескопах. Но второй случай в истории астрономии, когда сверхновую открыли в инфракрасном диапазоне. И в оптике она так и не стала видна. Это сверхновая с рекордно большим оптическим поглощением. В этом смысле это действительно событие. Вот здесь, это вот NGC 3190 в мае 2002 года. Вот сверху, простите, пожалуйста, вот положение этой сверхновой. Вот, значит, галактика в оптике, никакой сверхновой нет. На телескопе АЗТ-24, который находится в Италии где-то под Римом, вот с 99 года, совместно с Пулковской обсерваторией, значит, главный наблюдатель здесь присутствующий где-то Архаров от Пулкова, вот он, и наблюдатели от нас Валерий Михайлович Ларионов, вот им посчастливилось открыть вот эту вещь. Ну и они ведут мониторинг большого числа, но все-таки это некая заметная для нас вещь. Теперь столкновение галактик, моделирование. Вот это вот задача N-TELS, где N очень велико, и гидродинамические разные методы, очень мощные программы. Наталья Яковлевна Сотникова, Владимир Петрович Решетников и Сергей Алексеевич Родионов, они много чего здесь получили. Ну вот сталкивающиеся галактики сейчас все мы знаем, все мы их любим. Вот, вот столкновение в лоб и тележное колесо, вот другой вариант здесь полярное кольцо. Вот эту галактику вовсю у нас изучали. Но занимались моделированием. Вот одна из реально наблюдаемых галактик, вот ее номер. Вот она так выглядит в оптике. А вот результат моделирования, выполненного по программе, созданной в нашем институте. Нет? Решетников. Другими, хорошо. Ну, это сделано в нашем институте и попало на обложку Astronomy and Astrophysics. Это было в прошлом году или там где-то на обложке Astronomy and Astrophysics, вот эти два рисунка. Ну вот я уже говорил о поляризованных линиях в рассеивающих атмосферах, о том, что там задача двух тел. Ну теперь в эту задачу двух тел добавлена поляризация и добавилось магнитное поле. Вот в ту аналитическую теорию, которая была давно-давно создана. Это связано с возможностями измерения магнитных полей на Солнце, но пока развивается такая абстрактная теория, очень энергична в мире, очень немногими людьми, это очень громоздкие вещи, однако удалось здесь сделать все довольно прозрачным. Ну вот, значит, небесными механиками найдена область применимости классических представлений гравитационного потенциала планет. Что имеется в виду, небесные механики поймут лучше меня. Вот это я переформулировал то, что мне в разговоре сказали небесные механики. Я сказал, что они довели теорию Липунова. Ну, я хотел написать до ума, но это неприлично. Я написал до числа. У Липунова была абстрактная теория. Всегда все о ней говорили, но нигде никто никогда ее практически не применял. Это было удивительно. Прошло почти 100 лет, и никто этой точной теорией не пользовался в натуре. Хотя... Оказывается, можно было пользоваться, нужно было выяснить область сходимости соответствующих разложений и так далее. Вот это вот было сделано. Я назвал это «доведено до числа». Вот, значит, астрометристы на диаграмме Гершпрунга-Рессела локализовали популяцию местной системы звезд. Все время идут разговоры о том, есть местная система, нет. Ну вот они... Кинематически ее выделили и выделили на диаграмме Гершпрунга-Рессела, ну, разумеется, по данным Гиппархоса, а не по данным Гершпрунга и Рессела. Это современные вещи. Ну вот то, о чем я упоминал, разработаны новые методы кинематического анализа звезд, основанные на использовании ортогональных функций. Я вот говорил статистические методы, но это вот методика. Методика разных вариантов существует, созданная у нас сильный аппарат. Наконец, последний результат, он тоже связан с астрометрией, введена в действие GPS ГЛОНАСС станция СПБГУ. Произошло это месяц назад. 20 мая этого года на крыше Глазенаповского дома, который теперь двухэтажный, выведен бетонный столб, стоит антенна, и вот некоторая точка где-то там в этой антенне считается положением Астрономического института Санкт-Петербургского университета. И его положение относительно Светлого и относительно Пулково измерено теперь с точностью на миллиметровой точности. Вот начаты эти наблюдения. Очень существенно, что GPS-овских станций таких, говорят, много в мире, а ГЛОНАСС-овских, ГЛОНАСС – это наша отечественная система, глобальная навигационная система спутниковая, она сейчас наращивается после периода некоторого упадка, и точность ее повышается, и очень важно, что появилась еще одна из очень немногих станций, пользующихся ГЛОНАССом. Ну, значит, будем смотреть, как, в какую сторону мы плывем и с какой скоростью. Преподавание. Я подхожу к концу, я вас уже замучил, мое время подходит к концу, я обещал говорить час, у меня осталось 5 минут, я не сложусь. Значит, помните, я показывал вам, чему учили в 1932 году? Это была вся астрофизика, я подчеркнул там астрофизику, это мне ближе, классическая механика. Это вот, я не показываю вам нынешнего учебного плана, это было слишком много. Я взял просто свою кафедру астрофизики и показал, какие спецкурсы, только спецкурсы, читаются по одной кафедре. Ну, такой же длины примерно список будет по небесной механике, такой же будет по астрометрии очень длинный. Не все читаются своими астрономами. Мы приглашаем из Пулково, из Института прикладной астрономии читать эти лекции. Но список впечатляет. Жирным отмечено то, что начало читаться совсем недавно. Естественно, не каждый год все курсы читаются, но это, так сказать, тот набор курсов, которыми мы располагаем, которыми мы играем, жонглируем, в зависимости от интересов студентов, и, ну, по-разному, в разные годы по-разному. Учебники и учебные пособия. Значит, за последние 10 лет астрономы университета опубликовали 15 учебников и учебных пособий, о чем очень мало знают вне стен нашего университета. Все они находятся у нас на сайте. По-моему, все, может быть, кроме лекций по истории астрономии Виталия Геращи, которые мы пока не выложили, но выложим тоже, все доступны на сайте, кроме того, изданы в издательстве нашего университета. Просто, чтобы показать разнообразие всяких вещей. Первое – это задачник по астрономии, по всей астрономии, а дальше вот лекции по теории переноса, поверхностная фотометрия галактики, история астрономии, новый вейвлет-анализ временных рядов, очень популярное руководство, притяжение небесных тел, только что появившееся. В общем, очень энергично пишутся учебные пособия и энергичнейшим образом издаются. Я не стал приводить весь список, просто разнообразие авторов и разнообразие тематик. С приездом, наконец-то, благополучным приездом. Ну, значит, какие телескопчики у нас? Телескопчики у нас жалконькие, маленькие. Учебные, я говорю об учебной работе. Есть маленький учебный радиотелескоп 2,5-метровый, но он используется для студенческой практики, ведутся студенческие работы. Конечно, наблюдали солнечное затмение сейчас, но серьезных глубоких научных результатов больших на нем нельзя получить, но опыт и навыки работы на нем получить можно. И он энергично работает давно. Усилиями создан был Валерий Георгиевич Огнебеды, здесь присутствующего, я не вижу где, по его инициативе, и значит, ну, сотрудниками это сделано. Вот сегодня упоминалась Глазенаповская башня. Вот эта Глазенаповская башня, какой она была еще недавно. История эта такая, раз уж пришли люди, надо им что-то из истории рассказать, чтобы они что-то услышали. Глазенап, как вы помните, получил 5000 рублей, чтобы построить обсерваторию. 2500, там 78¼ копейки истратил на забор из этого дела. Ну, на остальное построил этот домик. Ну, а потом все-таки инструменты-то получить нужно. Поэтому Глазенап сделал две вещи. Он проник ко двору и стал учить великого князя Георгия. И так как модно было все немецкое, сумел превратиться в фон Глазенапа в это время. А дальше увлек великого князя астрономией и добился того, что из казны выделили университету 5000 рублей на приобретение этого 9-дюймового рефрактора, для которого построили башню. Ну, год он здесь постоял, а Великий князь заболел туберкулезом и уехал в Абастуман. Тогда с помощью своего сотрудника Тачалова, вот того самого, он его разобрал по винтику глазенап и перевез в Абастуман на любительскую Георгиевскую обсерваторию. Как мы писали в советское время, там, где была обсерватория любителя астрономии Г.А. Романова. Что он великий князь, мы умалчивали в свое время. Так вот, для великого князя это было приобретено. Этот телескоп потом один раз разобрали, перевезли, ну и потом перевозили. Он понял, что это можно делать легко. И каждое лето, каждую весну на Пасху инструмент разбирали и увозили в имение Домкина. А осенью возвращали сюда. И здесь продолжали наблюдение. Теперь перенос такого телескопа – это проект университетского масштаба на год вперед закладывать. И вообще это очень трудно сделать. Но Вениамин Владимирович, наш директор, пошел на героический поступок. Телескоп этот сохранился. До недавних пор он перенесен в другую башню, на 10-й линии 33. До недавних пор Тамара Амвросиевна Полякова, наверное, она где-нибудь здесь есть, я вела на нем наблюдение переменных звезд, но сейчас они все-таки кончились. Он жил столетия, этот инструмент. Но башня стояла пустая, 50 лет. Ну вот университет предоставил нам деньги на приобретение небольших инструментов. Ясно, что во дворе главного здания никакие серьезные астрофизические работы вести нельзя, но зато место это крайне выигрышное для привлечения молодежи. Поэтому побольше инструмент 16-дюймовый мы поставили в Петергофе. На нем уже идутся наблюдения, в том числе фотометрия вот этих самых внегалактических объектов, в том числе не прямо из башни, а дистанционно, из другого здания. Все это передается по каналу, даже не каналу релейному или там оптоволокну, а по радио передается, и наблюдения ведутся просто из здания нашего института, а телескоп находится в другом месте. Это вот совсем недавно, только что, месяц полтора назад начато дистанционные наблюдения. А здесь стоит маленький инструмент, поменьше, но вот он установлен, только что, вот видите, башня приняла вот такой вид вчера и сегодня. Вы будете иметь возможность сейчас пройти туда, это все здесь совсем рядом, и убедиться в натуре, как ныне выглядит глазенаповское здание, глазенаповская обсерватория. Она сохранилась, она жива. Итоги. Итогов будет немного. Штаты. Штаты менялись таким образом. В 850 году и вообще почти весь 19 век профессоров и докторов был один человек. Всего астрономов, вот в 81 году стало два, появился помощник. И вы знаете, вот до примерно, еще перед войной началось некоторое развитие, вот видно. 13,5 астрономов, из них 6 профессоров. Но это все, включая совсем молодых людей, которые там, многие из которых погибли потом, к сожалению, в войну, включая аспирантов и все. Настоящее рождение института в том виде, в каком он существует сейчас, произошло в районе 1960 года. И связано вот с этим самым знаменитым приказом 342. А если всерьез говорить, с тем вниманием, которое было обращено на науку, и в частности на космические исследования, после запуска искусственных спутников Земли. Это привело к такой вещи. Здесь были, у нас появились целые лаборатории. Институт стал институтом не третьей, а первой категории. Он еще был не институт, а обсерватория. Институтом он стал в 92-м году, только это учреждение. Но произошло качественное изменение. Была построена Бюроканская станция, появилась лаборатория радиоастрономии, появилась лаборатория теоретической астрофизики. Количество людей резко возросло, скачкообразно. Вот видите, на пике численности. В 81 году всего числилось, но это не астрономов, а сколько из них астрономов, я не знаю. Всего в штате было 138 человек. Здесь, по крайней мере, 30 человек занимались телескопостроением у Михаила Константиновича Бабаджанянца. Сюда же включены те, кто обслуживал Бюроканскую станцию. Вот в настоящее время числа такие. Ну, значит, на порядок возросли. Ну, примерно разросли так же, как количество писателей в Тульской губернии. Раньше был один Лев Толстой, а теперь 15 членов Союза писателей. Вот и у нас также примерно такое развитие мы претерпели. Значит, продолжаются защиты докторских диссертаций. Идет развитие. Вот только за последние 20 лет вот столько докторов. Это, в общем, немало. При коллективе вообще в 65 человек всего в институте, вот здесь, по-моему, 13 человек, 13 докторских защит, 3 в 2005 году. Только что все три утверждены, так что это уже доктора. Ну, кроме того, как-то мы привыкли всегда говорить, что астрономия сильна своими международными связями, что это часть мировой культуры, что это не национальная вещь. И я вам сейчас докажу, что это так и есть. Наша астрономическая диаспора выглядит в настоящее время вот так. Это наши выпускники, где и куда их разбросала судьба. Жирным отмечены те страны, где наших выпускников много работает. Много. Ну, в некоторых там, в Саудовской Аравии один, ну, где как. А в этих странах много. Вот так что в этом смысле мы даем некий вклад в развитие мировой астрономии и тем, что поставляем кадры всему миру. Мы востребованы. Наши хорошие студенты, если они хотят, они, к сожалению, легко, для нас, к сожалению, легко уезжают на Запад. Но поддерживают связи с нами. Все. Практически все. У нас были знаменитые выпускники. Их было гораздо больше, но вот, чтобы поместилось на одну страницу, я отобрал кого-то. Виктор Мазасович Амбарцумян кончил в 28-м году, Виктор Алексеевич Домбровский, Виктор Викторович Соболев, Самуил Иванович Каплан, Бениамин Ильич Маркарян кончал у нас аспирантуру, Александр Алексеевич Боярчук, которого, наконец, протащили сквозь все пробки, почетный доктор нашего университета, был президентом Международного астрономического союза, Эдуард Еремович Хичикян здесь присутствующий, долгое время был директором Бюроканской обсерватории, известный писатель Борис Стругацкий, он кончил наш университет, астрономическое отделение в 1955 году, в 1964 году вошел в Союз писателей, Докисаманский директор радиоастрономической станции Пущино, Иван Михайлович Копылов, директор САО. В общем, у нас немного студентов, а получилось не так плохо, в конце концов. Вот почетный доктор нашего университета в момент вручения ему мантии. Здесь два юбиляра. Одному из здесь присутствующих 75 лет исполнилось на днях. У дамы, нашего ректора, тоже на днях был юбилей. Так что, это, так сказать, юбилейный снимок. Регулярно на семинары у нас собирается много народу. Идут вот такие регулярные семинары, так это выглядит. Это Юрий Николаевич Гнедин, вот здесь сидящий, рассказывает нам. Он у нас постоянный докладчик из Пулково. Но бывают иногда и нерегулярные семинары. Мы все-таки не только на звезды смотрим. В новогодний семинар бывает обычно странным, необычным. Вот, например, какой-то год тема была такая: астрономия в поэзии и поэзия в астрономии. Докладчик Валерий Георгиевич Нагнебеда. Вы его здесь видите, вот аудитория. В последнее время у нас появился рояль, и начались музыкальные вечера. Так что мы живем полнокровной жизнью. И стараемся, несмотря на все трудности жизни, не вешать носа, и советуем вам следовать нашему девизу. Но смотрим в небо. Но главное, смотрим в небо. Туда, куда смотрят телескопы. И советуем вам придерживаться нашего девиза. Ищи хорошее в телескоп, а не плохое в микроскоп.